Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Вышел в свет второй номер историко-культурного альманаха «Коннессер». Он называется «Детская мысль» и посвящен художникам и авторам детской книги. Это почти 500 страниц и около 800 иллюстраций. В альманахе есть и ранее не публиковавшаяся поэма Владимира Набокова. Мой собеседник, составитель и редактор альманаха «Коннессер» Иван Толстой. Иван, вот мы и дождались второго выпуска альманаха «Коннессер», и вдруг вот эта тема «Детская мысль». Почему? Потому что дети лучшие знатоки.
Здесь название намеренно двусмысленное. Детская мысль — это и мысль самого ребенка, конечно же, очевидное значение этого выражения, но и это мысль взрослого человека о мире ребенка, о том, кто он такой, какая его личность, как он себя представляет окружающий мир, что он думает о себе и о взрослых. То есть здесь вот два значения, они играют. И в этом номере альманаха здесь есть и то, и другое, правда, в разных пропорциях. Собственно говоря, детская мысль здесь представлена одним единственным произведением на задней стороне обложки. Это сказка, написанная 4-летним мальчиком. Все остальное — это представление взрослых, дядь и теть о том, что такое мир ребенка.
Ну вот по поводу этой сказки мы тут поспорили с одним моим коллегой.
Да, сказка называется «Пши».
«Пши» — как это произнести в единственном числе и какого рода?
Я думаю, что единственного числа на языке этого мальчика, создателя сказки, просто не было. Он не знал, что такое вообще эти «пши». Он только слышал это слово. Конечно, это слово «пши». Он ходил в детский сад, и, надо сказать, не в отечественный детский сад, что было бы, конечно, явной русофобией. Он ходил во Франции в детский сад, в парижской, и там принес домой оттуда вшей. И поэтому их ему вычесывали, и керосином голову мыли. То есть все, как это было бы в какой-нибудь псковской или новгородской деревне. Париж в этом смысле недалеко ушел. И пши там те же самые. Он просто на слух не воспринял слово «вши». Он не знал, что существует слово «вош» в единственном числе, и поэтому была бы это «пош» или «пша». Я не знаю. Думаю, что он не догадывался об этом.
Я могу подтвердить, что сказка замечательная. Я ее с удовольствием прочел, и, как уже, в общем, фактически понятно из нашего разговора, она на обложке. Но давайте заглянем внутрь альманаха. Теперь, кто главные герои этого выпуска?
Как и повелось с первого номера в альманахе, герои — художники и авторы детской книги. И вот тут, конечно, начинаются уже не детские, а взрослые истории. Ведь к взрослым историям, то есть к настоящей драме, к трагедии, ведут и детские книги в России, в Советском Союзе 20 века. Детская литература, она не о детях. Это кажется только, что там действуют дети. Там действуют те же фигуранты истории, те же люди, те же драмы, те же страшные судьбы. Мы выходим, собственно говоря, на историю нашей страны точно так же, как мы выходим через взрослые книги. Ничего не отличается. Только нарисованы вроде бы какие-то курочки, какие-то кубики, какие-то домики и грузовички, а на самом деле и за грузовичками могут стоять воронки, и за курочками могут стоять. Дальше фантазия каждого читателя развивается самостоятельно. То есть мы приходим к истории нашей страны, к истории нашей культуры, к тем самым ситуациям, которые сделали нашу культуру, судьбу нашего народа именно такой, а не другой. Здесь действуют и знаменитости Корней Иванович Чуковский, Николай Алексеевич Заболоцкий, Самуил Маршак. Здесь действуют и люди гораздо менее известные, но ничуть не менее талантливые. Альманах «Коннессер» призван открывать забытые, заброшенные имена. И один из разделов так и называется «Забытые имена». Вот к числу наиболее талантливых забытых имен я бы отнес художника, которого звали Сергей Ладыгин. Он прославился еще до революции, причем своими открытками. Он был открыточник, то есть свои картинки необычайно изящные, сделанные под Обри Берцлея, но не только. Его называли русским Берцлеем, но многих называли русскими Берцлеями перед революцией. Тем не менее, он рисовал такие эротизированные, изящные фигурки, наполненные чувственностью, необычайным чувством цвета и линии. Но как только случилась революция, понятно, что ему нужно было переходить в другие сферы. И вот одна из сфер — это декораторство, это графика в журналах, и ближе к концу 30-х годов — это дети. Но и в детских рисунках, а мы видели его детское творчество все, кто увлекался приключенческой литературой. В серии «Библиотека приключений» есть несколько книг, иллюстрированных Сергеем Ладыгиным, правда, без его имени. Я думаю, что он так или иначе уходил от преследования. А может быть, в целом ряде ситуаций он подписывался другой фамилией. Чаще всего это бывало, органы очень проверяли, кто такой стоит за этим именем, кто получает гонорар, кто принес свой паспорт. Он подписывался именами так называемых негров от издательского дела. Это не в уничижительном смысле, а в том смысле, что человек дает свое имя, и за ним скрывается реальный человек. Так Анна Ахматова, например, давала свое имя для того, чтобы знаменитый Юлий Даниэль мог бы печатать свои переводы. Или в случае других переводчиков она это делала, которым не позволяли печататься. Так делал и Сергей Ладыгин. По-видимому, это предположение. В любом случае, его творчество представлено в большом очерке со всеми библиотеками приключения, например, рассказами из «Затерянного мира» Артура Конан Дойля и другими его книжками. Еще одно имя — Лев Малаховский. Многие знают карикатуриста, графика, необычайно талантливого ленинградского художника Бронислава Малаховского. Я знаю это имя с детства, потому что он иллюстрировал самое первое издание «Золотого ключика» Буратино. А вот брат Бронислава Малаховского, Лев, попал в эмиграцию. Возможно, он избегал ареста или какой-то другой неловкой ситуации, и он бежал в Германию, жил в Берлине. И там, в Берлине, вот это поразительная история, он тоже иллюстрировал сказку о деревянном человечке, сказку «Пиноккио», которую, как известно, написал Карло Колоди. Но какое издание иллюстрировал старший Малаховский? Он иллюстрировал «Пиноккио» по-русски, а «Пиноккио» по-русски был издан в переводе и в обработке все того же пресловутого Алексея Толстого. То есть два брата, два художника, независимо друг от друга, не имея возможности общаться, один в эмиграции в Берлине, другой в советском Ленинграде, иллюстрировали по существу текст одного и того же человека, Алексея Николаевича Толстого. Правда, судьба Льва, эмигранта, была счастливой, он прожил долгую жизнь и скончался сильно после войны, а Бронислав Малаховский, Слава Малаховский, как называли его в нашей семье, в 1937 году был арестован и практически немедленно расстрелян. Детский художник расстрелян. За что? Вопрос открытый. Ни за что.
Вы рассказываете вот сейчас больше о художниках, а вот о тех, кто пишет. Насколько я понимаю, в нынешнем выпуске «Альманаха» есть и Владимир Набоков. Вот расскажите подробнее.
Да, в этом «Альманахе» есть раздел «Недетское чтение», и там довольно много материалов. Не потому, что нам не хватило материала для детской части, а потому, что «Альманах» вообще ориентирован на тему и на весь остальной кругозор культурный. Владимир Набоков из архива Владимира Владимировича Набокова, хранящегося в Нью-Йорке на углу 5-й авеню и 42-й улицы в Нью-Йоркской публичной библиотеке, где находятся почти все или основной корпус бумаг Владимира Набокова, хранится одна из его поэм, самая большая в его творчестве поэма. В ней 800 с лишним строк. Написана она в Берлине, но рукопись Набокова не сохранилась, а сохранилась копия, которую сделала его родная мать, Елена Ивановна. Она жила в Праге, где мы с вами записываем нашу программу. Елена Ивановна, обожавшая своего старшего сына Владимира, боготворившая его, переписывала в свои тетрадочки все, что присылалось из Берлина. Возможно, Набоков не хотел публиковать эту свою поэму, но мать донесла этот драгоценный, особенно теперь, текст до нас, до нашего читателя, и Владимир Набоков Estate то есть общество, которое занимается правами писателя, предоставило альманаху «Коннессер», огромное им спасибо, предоставило возможность напечатать эту поэму. Она здесь опубликована с комментариями замечательного набоковеда Андрея Бабикова и проиллюстрирована, опять-таки, уникальной вещью – картиной, выполненной гуашью, самим Владимиром Набоковым. Это романтическая картина. Я не буду, не хочу быть спойлером. Все, кто захочет открыть этот альманах, увидят эту картину. То есть, словом, это такое двойное открытие. Набоков как поэт и Набоков как художник, как живописец.
Я уверен, что те, кто услышит наше интервью, бросятся покупать, искать, находить второй выпуск альманаха «Коннессер». Не удержусь от вопроса, известна ли уже тема третьего выпуска.
Да, третий номер будет посвящен Ленинграду. Именно так, не Петербургу, а Ленинграду. То есть годам с 1924 по 1991 год. И, конечно же, это будет не история учреждений, это будет история частной жизни, личного. История самостояния человека, который смог справиться с ужасными ветрами эпохи и с тектоническими сдвигами, выстоять, сохранить себя и сохранить свое дело. Вот об этих людях, о семьях, которые пронесли огонь культуры через все эти страшные десятилетия. Об этом будет третий номер альманаха «Коннессер».
Ну что же, поздравляю с выходом второго номера и будем очень ждать третьего.
Спасибо.